посвященная памяти Елены Петровны Блаватской, очерк о жизненном пути, написанный ее ближайшим сотрудником Уильямом Джаджем. Женщина, заставившая так или иначе говорить о себе весь мир, несомненно, была незаурядной личностью. Сначала о Елене Блаватской заговорили там, где прошли ее детские годы, а спустя много лет в конце 19-го столетия, уже на обоих полушариях Земли. При жизни о Елене Петровне много спорили. Одни защищали и полностью разделяли ее смелые устремления, другие, беспощадно критикуя ее нрав и устремления, делали все, чтобы всячески навредить ей. И когда Елена Блаватская оставила этот мир, многочисленные телеграммы с печальной вестью о ее кончине полетели с одного континента на другой, словно речь шла о коронованной особе. Ее далекие предки по отцовской линии восходят к древней ветви аристократического рода Германии, графа фон Ротенштернган. Известно, что прославленный крестоносец граф фон Ротенштерн добавил к своей фамилии слово «хан» – петух с немецкого, в знак благодарности птице, спасшей ему жизнь. Петух криком разбудил графа, когда коварный сарацин проник ночью в походный шатер, чтобы убить его. По материнской линии Елена Блаватская, дочь Елены Андреевны Фадеевой и внучка княгини Елены Долгорукой. Ее далекие предки по этой линии тоже уходят своими корнями к древним родам Руси и являются прямыми потомками великого князя Рюрика, первого правителя Древней Руси. Одна из долгоруких Екатерина была помолвлена с царем Петром II. Естественно, что благодаря таким связям Елена Петровна была лично знакома со многими аристократами России. Ее дядя, генерал Фадеев, был тайным советником государя российского. Итак, в семье Петра Алексеевича и Елены Андреевны Ган родилась дочь, в жизни которой не будет случая или этапа, не выходящих за пределы обыденности. Местом своего воплощения она выбрала Россию, город Екатеринославль, современный Днепропетровск. Это был 1831 год, когда не успевали хоронить умерших от холеры, и всюду царило запустение. Для посторонних людей Елена была чудо-ребенком, слугам же она внушала страх. Дело в том, что в России бытует много религиозных предрассудков, и люди верят в разные приметы. А так как Елена родилась семимесячным ребенком, и между 30 и 31 числом по старому стилю, то няньки и слуги считали, что она обладает особыми силами и добродетелями. Эти способности с самой ранней юности и сделали Елену центром всеобщего внимания. Образование, полученное ею, было фрагментарным и само по себе весьма недостаточным. Это давало еще один повод ее многочисленным друзьям считать, что она была одарена исключительными психическими способностями. В зрелые годы у Елены Блаватской друзей и знакомых было очень много. Некоторые говорили, что во время показа феноменов на самом деле присутствуют невидимые существа и незримо принимают участие, помогая ей проявить тот или иной феномен. Сама Елена Петровна утверждала, что сущности эти – ее помощники. По ее словам, они обладают высочайшей степенью развитого сознания, что и дает им абсолютную свободу бытия вне времени и пространства. Как человеческие существа, они когда-то в незапамятные времена обитали на планете Земля. В девичестве Елена пренебрегала общепринятыми условностями дворянского света и очень часто позволяла себе скакать в мужском седле на казацкой лошади, когда они с сестрой жили у отца в полку. В 13 лет отец отвез ее сначала в Лондон, а затем в Париж, где она училась музыке и достигла некоторых успехов. В 17 лет она возвратилась домой. В тот же год она вышла замуж за генерала Никифора Блаватского, губернатора Еревана, столицы Армении. Его фамилию она носила всю жизнь. Замужество, как и все события в ее жизни, было полно бурных эпизодов. Зная ее резкую манеру обращения с людьми, ее подруги говорили, что Елена не сможет заставить жениться на себе далеко не молодого Блаватского. И она из бравады объявила, что ей это удастся. И в самом деле Блаватский сделал ей предложение, и оно было принято. Состоялся обряд бракосочетания. И как в страшном сне Елена поняла, они женаты. Неотступная и навязчивая мысль билась в голове. Брак не может быть расторгнут в России. Дело закончилось тем, что, разбив подсвечник о голову мужа, она поспешно покинула его дом, чтобы никогда больше там не появляться. Когда отец убедился, что решение дочери окончательно, он помог ей. Так в 1848 году в жизни 17-летней Елены происходит перелом. Начинается новая пора ее жизни. Она вступает на путь подвижничества и служения. Пришло время странствий. В 20 лет Блаватская появляется в Америке. Оттуда она едет в Канаду, Новый Орлеан, Мексику и в далекую Индию. А в 22 года снова появляется в Соединенных Штатах. После этого родственники теряют ее из виду вплоть до 1858 года, ее 27-летия. Ее возвращение в Россию было столь же необычным, как и все, что с ней происходило. Случилось это в морозный зимний вечер, когда в доме ее родных была свадьба. Съехались гости, и свадебный пир был в разгаре, как вдруг у парадного крыльца пронзительно и настойчиво зазвонил колокольчик, и через миг перед изумленными родными предстала Елена Блаватская. Начиная с 1858 года, ее семья и многие друзья свидетельствуют в письмах и статьях о том, что с Еленой Блаватской постоянно происходили какие-то чудеса, никак не поддающиеся церковно-обывательскому объяснению. Из-за этих чудес сотни друзей постоянно приезжали издалека в ее дом, чтобы увидеть изумительную Блаватскую. Одни относились к ее чудесам скептически, другие считали их магией, а иные обвиняли ее в мошенничестве. Суеверная феодальная знать из менгрелов и других кавказских народностей шли к ней толпами и, не переставая, толковали об увиденном, называя ее чародейкой. Приходившие посмотреть на ее чудеса изумлялись, видя, как сами по себе, негромко постукивая, передвигаются столы и стулья. Создавалось впечатление, что эти стуки имели определенную функцию – отвечать на вопросы. А в это время сама Елена Блаватская сидела совершенно спокойно и читала книгу. Среди многих чудес, засвидетельствованных очевидцами, одно предназначалось специально для ее брата, который сомневался в силе ее мысли. Дело обстояло так. В комнате стоял небольшой шахматный столик, очень легкий. Даже ребенку было под силу его поднять. Елена попросила присутствующих его осмотреть, и те подтвердили, что внутри столика ничего нет. После чего она отошла в сторону и попросила кого-нибудь его поднять. Оказалось, что никакие силы не могут сдвинуть его с места. Тогда ее брат, надеясь на свою могучую силу, решил, что он без труда при всех разоблачит трюк, и, обхватив столик сильными руками, попытался его поднять, затем начал трясти, пробовал тащить, но столик оставался неподвижным. Безуспешная попытка завершилась тем, что стол был сломан, но не сдвинут. При этом присутствующие услышали глухой треск и скрип. Чудеса творились также и с настенными предметами. Они постукивали, как это бывало в случае с мебелью. Но было еще и другое, а именно письма из дальних мест. Они приходили по воздушной почте и повествовали о происходящих вдалеке событиях. Поэтому вся семья и все в округе пребывали в состоянии волнения. В то время Елена позволяла своим психическим силам проявляться и училась понимать их воздействие и управлять ими. Но вскоре дух беспокойства вновь овладевает ею, и Елена Блаватская снова отправляется странствовать с целью, как она сама писала об этом, искать мужчин и женщин, чтобы готовить их для деятельности в области великого философского и этического движения, которое, как я надеюсь, в скором будущем мне удастся основать. Во время поездки Елены Блаватской в Грецию в результате взрыва пороха в грузовом трюме судно взлетело на воздух. Не исключено, что это произошло под воздействием обычного проявления сил природы. Из тех, кто плыл на судне, спасли немногих. Елена Блаватская оказалась среди них. Это событие привело ее в Египет, в Каир, где в 1871 году она создала общество с единственной целью – исследовать спиритизм с тем, чтобы разоблачать его ошибки и уязвимые места, если таковые обнаружатся. Вместе с тем, если аргументы спиритов окажутся правильными, придать им по возможности твердую, научную и разумную основу. Но, увы, общество просуществовало только 14 дней, и она впоследствии вспоминала об этом опыте так. Груда развалин, правда величественных, но подобно руинам гробницы фараона, наводящим на печальное размышление. И лишь в Соединенных Штатах она приступила к работе, сделавшей ее имя по-настоящему известным в Европе, Азии и Америке, но в то же время и принесшей ей дурную славу в глазах тех, кто вообще ненавидел всех преобразователей. Те же, кому труды Елены Блаватской принесли неоценимую пользу, считали ее значительным и достойным уважения деятелем. До 1875 года она продолжала исследование материалов спиритистов в Соединенных Штатах Америки. Блаватская тщательно и глубоко анализировала их публикации в Америке и установила, что заключения их ложны. Она об этом очень подробно писала в Россию, убедительно доказывая, что спиритисты заблуждаются, потому что принимают за истину то, что слышат от умерших. И с другой стороны, она доказывала, что в Америке теперь происходит колоссальный психофизиологический сдвиг сознания, который может обернуться большой бедой для человека в плане нравственном и физическом, если позволить этому сдвигу проявляться и дальше в нынешних условиях существования нашей исключительно механистической и материалистической цивилизации. Затем, уже в 1875 году в Нью-Йорке, Елена Блаватская вместе с полковником Алкоттом основала Теософское общество. Теософское общество имело три цели, ради которых создавалось: стать ядром для вселенского братства, изучать древние и более поздние религии и науки, исследовать психические и малоизвестные законы, воздействующие на человека и на природу. Разумеется, у основателей Теософского общества не было ни корыстных целей, ни намерения добывать деньги посредством его. Елена Блаватская получала средства из России, пока это не было приостановлено, в связи с принятием ею гражданства США. Также она зарабатывала литературной деятельностью. Но из-за деятельности в обществе требовавшего много времени и сил, но не приносившего никаких средств на жизнь, ее литературная работа почти прекращается. Она не пишет статей и повести для публикации в русских журналах, где прежде охотно их печатали. Прошло некоторое время после создания общества, когда Блаватская решает начать писать книгу. Вот как она говорила об этом одному писателю. «Раз уж Теосовское общество появилось, должна быть написана книга для него». Так был дан импульс к написанию «Разоблаченной Изиды». Не теряя ни минуты, Елена Петровна приступила к работе над ней. Она писала упорно и настойчиво, день и ночь. Тем временем толпы посетителей постоянно осаждали ее дом на Ирвинг-Плейс, а позднее на 34-й стрит, а потом и на 47-й стрит, и на 8-й авеню. Газеты были переполнены разного толка заметками, в которых сообщалось о способностях Блаватской или высмеивалось все, что касалось психических возможностей человека. Известная газета «Нью-Йорк Дейли» писала о Елене Блаватской так. «Эта женщина обладает такими же необыкновенными способностями, какими обладал граф Калиостро. Она – одна из тех, о ком различные люди каждый день судят по-разному, как в свое время судили о графе. Те, кто ее едва знали, называли шарлатанкой. Более близкое знакомство наводило на мысль, что она ученая. Но из тех, кто был близок к ней, одни абсолютно уверовали в ее психические возможности, а других ее способности приводили в сильное смущение. Когда разоблаченная Изида была издана, она привлекла широкое внимание. Нью-Йоркские газеты посвящали ей свои обозрения, причем в каждом из них подчеркивалось, что в книге затронут необъятный спектр научных исследований. Автор этих строк, Уильям Джадж, как и многие другие, может засвидетельствовать, что книга писалась быстро, как бы экспромтом. Мы с восхищением наблюдали процесс ее написания. Что еще поражает, так это наличие в ней многочисленных ссылок на книги из Британского музея и других библиотек, причем все они полностью соответствуют источникам. Но самое удивительное в том, что у автора «Разоблаченной Изиды» не было библиотеки для проведения исследований, а также не было ни записи о ходе исследований, ни заметок о прочитанном материале. Отсюда, естественно, напрашивается вопрос. Либо в лице Елены Блаватской перед нами женщина, обладающая феноменальной памятью, способный хранить массу фактов, дат, чисел, названий сюжетов в такой степени, что ни один земной человек никогда не был бы в состоянии вместить. Либо все-таки нам следует принять за истину ее утверждение о том, что ей помогали невидимые существа. После того, как в 1878 году разоблаченная Изида увидела свет, Блаватская уведомила своих друзей о том, что ей предстоит ехать в Индию, где она должна приступить к организации Теосовского движения. Поэтому в декабре того же года Блаватская, полковник Алкот и еще двое сотрудников отправились в Индию. Прибыв в Бомбей, они удивились тому, что трое или четверо индусов пришли на пристань их встречать. Эти индусы какими-то путями узнали о намерении путешественников. Для них был найден дом в туземной части города, и вскоре Блаватская и Алкот начали издавать журнал «The Theosophist» или «Теософ». Очень быстро он стал широко известен в Индии, да и на Западе его покупали на расхват. В Бомбее, а затем в Адьяре, Блаватская день за днем непрерывно работала над журналом и одновременно вела переписку с живущими в разных частях планеты лицами, интересовавшимися теософией. Кроме этого, происходили почти каждодневные встречи с учеными-индусами. Они приходили постоянно для того, чтобы обсуждать многие философские вопросы и принимать участие в диспутах. При этом очень часто демонстрировались феномены. Но спустя некоторое время объявилось некое общество, якобы изучающее психическую энергию человека, но ничего не открывшее в этой области. И когда этим лжеисследователям стало известно о феноменах Елены Петровны Блаватской, они принялись исследовать их и пришли к выводу, что женщина эта не обладает никакими психическими способностями. И более того, они взяли на себя смелость утверждать, что ей удалось каким-то образом организовать тайное многочисленное общество, которое пустило глубокие корни по всей Индии. Как именно было организовано тайное многочисленное общество, эти лжеисследователи не смогли объяснить. Оно якобы вовлекло в свои сети всех мужчин, и с помощью этого общества Блаватская будто бы смогла представлять так называемые феномены. «Я привожу это заключение», – пишет Джадж, «потому что оно было принято многими невеждами на вооружение». Для каждого, кто был знаком с Еленой Блаватской, кто знает индийскую действительность, где сотни различных языков, ни одним из которых она не владела, такое заключение выглядит более чем смехотворно. Индусы, доверявшие ей, всегда говорили, что Елена Блаватская смогла объяснить им их священные писания и философские трактаты, от которых брамины утеряли или утаили ключ. И они особенно подчеркивали, что благодаря ее усилиям и деятельности созданного ею теософического общества в Индии, молодые люди этой страны были спасены от влияния слепого материализма, ставшего на Западе единственной религией, которую только и мог Запад дать индусам. В 1885 году Елена Блаватская возвращается в Англию и там сразу же приступает к созданию еще одного теософского журнала «Люцифер», а также начинает активно организовывать теософское движение в Европе. В Англии, как и в Америке и в Индии, день и ночь она писала и общалась с большим количеством людей, не прекращая обширной переписки с многочисленными корреспондентами из разных стран. Она издавала «Люцифер» для своего любимого детища – теософского общества, писала книги, как всегда без денежных средств, ничего не получая от мира капитализма взамен, кроме совершенно незаслуженных оскорблений и поношений. «Ключ к теософии» был написан в Лондоне, там же «Тайная доктрина». «Тайная доктрина» предназначалась для теософов и представляет собой философский трактат, великолепное учение на все времена, не имеющие аналогов в литературе подобного типа. Вслед за этим появляется еще одна уникальная работа Елены Петровны «Голос безмолвия», адресованная самым приверженным теософам. В этот период ее уделом стало писать, писать и еще раз писать с утра и до ночи. И несмотря на то, что в Лондоне, как и всюду, они злословили и всячески поносили, у Елены Блаватской было много преданных друзей, искренне любящих ее за то, что она никогда в жизни ничего не делала наполовину и никогда не шла ни на какие компромиссы. С ней всегда было так. Те, кто ее знал или слышал о ней, навсегда становились или ее надежными друзьями, или лютыми врагами. «Тайная доктрина» привела в теософическое общество Анни Безант. Произошло это так. В жизни Елены Петровны наступил момент, когда она начала поговаривать о том, что ее земной путь подходит к своему завершению. И так как ей было известно, что есть женщина, которой дано мужество древних преобразователей, и что ей будет под силу продолжать неуклонно продвигать вперед теософское движение в Англии, Блаватская решила найти путь к сердцу Анни Безант. «Тайная доктрина» была направлена на рецензию Pall Mall Gazette, ее редактору. Но оказалось, что ни один из всегдашних рецензентов газеты не счел себя достаточно компетентным в вопросах, изложенных в книге. Тогда редактор обратился с этой просьбой к Анни Безант. Она ответила согласием и подготовила рецензию, при этом выразив желание быть представленной автору. Что и было сделано. Вскоре Анни Безант вступила в теософское общество. Она поначалу очень серьезно изучала характер Елены Петровны, поняла ее бескорыстное служение делу и навсегда связала свою судьбу с теософским движением. В Лондоне, еще при жизни Блаватской, создали штаб-квартиру теософского общества. Елена Петровна покинула мир с мыслью, что общество, ради основания и становления которого она отдала так много сил, наконец стало реальностью. Оно жизнедеятельно и способно за себя бороться. Завершая земной путь, полный самоотвержения и подвига, Елена Блаватская ясно себе представляла, во имя какой идеи прожита ее жизнь, полностью осознавая, что по земным меркам это утопия, но по глубокому убеждению ее самой теософское движение для этой расы было необходимостью. Она умоляла друзей своих не допустить его распада. Никогда в жизни она не стремилась зарабатывать деньги и никогда ни у кого их не просила. Подкупленные писаки и многие недоброжелательные мужчины и женщины распространяли слухи, что она якобы добывала деньги через посредство так называемых жертв обмана. Но ее близкие друзья хорошо знали, как часто она отказывалась от предлагаемых ей средств. У нее всегда были друзья, которые отдали бы ей все, что у них было, если бы только она согласилась принять. Но, повторяю, она никогда не просила и никогда ничего не брала. С другой стороны, ее философский подход к жизни и ее возвышенные идеалы заставляли некоторых людей пытаться помогать нуждающимся. Известно, что один богатый теософ, вдохновленный ее примером, пожертвовал $5000 на учреждение клуба для девушек-работниц в Лондоне. И когда Анни Безант все организовала и помещение было подготовлено, Елена Блаватская, будучи очень больной и сильно постаревшей, приехала в клуб и от имени теософского общества открыла его. Стремление и цель ее жизни заключались в искоренении засевших в умах людей ложных представлений. Она искренне желала, чтобы каждый знал, что он в сущности своей Бог, и люди сами должны нести бремя своих грехов, ибо за них никто другой не может это сделать. Елена Блаватская принесла на Запад древнее восточное учение о карме и перевоплощении. Она утверждала, что по закону кармы, то есть по закону справедливости, каждый должен сам за себя отвечать. По закону перевоплощения должен держать ответ на земле, где были совершены все его поступки. Ее искренним желанием было то, чтобы наука повернулась к подлинным основам, исходя из которых жизнь и разум существуют во всей Вселенной, взаимодействуя и проявляясь через каждый атом. Блаватская поставила перед собой цель придать религии научную основу, а науку одухотворить религии, чтобы исключить догматизм каждой из них. Жизнь Елены Блаватской с 1875 года протекала в беспрерывном стремлении привлекать к работе в Теософском обществе тех, кто мог бы бескорыстно распространять идеи этики и философии среди людей, кто выразил бы готовность осуществлять братство людей, кто проявлял бы реальное единение и абсолютное понимание, что все существа в мире взаимосвязаны. И свои книги она писала в рамках провозглашенной ею задачи предоставить материал для интеллектуального и научного прогресса в области этики и философии. Теория происхождения энергии человека и его предназначения, выдвинутая ею, пришла к ней из древних индийских источников. Это учение ставит нас на более высокую ступень, чем та, которую нам дали и наука, и религия, ибо оно представляет возможность каждому развивать богоподобные силы в себе и в конечном счете стать сотрудником природы. Поскольку рано или поздно мы должны умереть, мы не станем говорить, что ее смерть была потерей. Но если бы Елена Блаватская не жила среди нас и не оставила бы нам то, что она создала своим трудом, то человечество не получило бы дополнительного импульса к стремлению делать добро. А именно в этом и состояла миссия Елены Блаватской – дать человечеству импульс и провозгласить древнее сокровенное учение. И сегодня уже десятки, нет, сотни искренних мужчин и женщин пытаются очистить свою жизнь и улучшить жизнь других, устремляя надежды и чаяния к мудрой религии, возрожденной на Западе благодаря ее усилиям. Они с благодарностью открыто заявляют, что их самым дорогим достоянием является учение, плод ее трудной и самоотверженной жизни. И если эти люди, в свою очередь, станут жить правильно и творить добро, лишь тогда они покажут, что следуют учению, которое Елена Блаватская ежедневно несла людям и ежечасно сама исполняла в жизни. Уильям Джадж. Очерк был опубликован 26 сентября 1892 года в газете «The New York Sun». На русском языке публикуется впервые.